Дорогие братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую. Я очень рад тому, что меня пригласили, и Господь послал возможность такую быть только сейчас. У нас тоже сейчас идет лагерь для семейных, и я смог приехать только вот сейчас, чтобы поиметь с вами общение. Моя проповедь, которую я желаю предложить, она будет для отцов. Для отцов, благодарю. Я хочу вспомнить два случая из жизни царя Давида. Заболел ребенок, и Давид лежит на земле 7 дней и 7 ночей, хлеба не ест, воды не пьет. В плаче. А когда ребенок умер, он встал, умылся, покушал и пошел в Дом Божий. И вторая история. Авессалом восстал на Давида. И война. Риск гибели для Давида был очень велик. За него просто вступился Бог. И Авессалом погибает. И Давид вошел в горницу над воротами и сидит там и плачет. Авессалом, Авессалом, кто бы дал умереть не вместо тебя. Два похожих случая. Смерть первого ребенка и смерть второго. Она причина в Давиде. Умрет родившийся у тебя сын, вынес приговор Господь. Смерть Авессалома, в ней тоже есть вина Давида. Но какое здесь очень большое отличие, что по вопросу первой смерти Давид говорит, оно не придет ко мне, я приду к нему. У него есть уверенность, что он с этим ребенком встретится в Царстве Небесном. А вот плач по Авессалому, он знал, что с ним он уже не встретится. Он совершил один из смертных грехов, он поднял руку на отца. Он зашел на ложе отца. С ним ему уже нет перспективы встречи. И он плачет. Вот знаете, дорогие братья и сестры, вот у кого уже дети выросли, и если по милости Божьей они в церкви, день и ночь надо благодарить и ни в коем случае не подумать, что это ваша заслуга. Это милость Божья. А у кого они не в церкви, эти люди умирают на устах с молитвой о покаянии своих детей. И очень часто винят себя. Очень часто вспоминают прошлые периоды жизни, когда этот росточек только появился в семье. Не читалось слово, не совершалась молитва, не было исследования Писания, не было заучивания Писания, не проводились домашние собрания, не побуждали к участию в богослужении. И вырос этот бурьян, простите за такое сравнение, и все. А потом, когда уходят из жизни, дети неверующие, плачут, потому что расстаются, и шансов на встречу очень мало. Братья и сестры, цель моей проповеди сегодня, пока дети наши с нами, что-то еще сказать, то, что полезно, что можно поправить, чтобы можно было исправить, для того, чтобы не оплакивать нам так, как Давид Авессалома. Текст Писания, который я прочитаю первый, – Книга Иеремии, 3 глава, 15 стих. «И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием». Может быть, кто-то из вас подумал, а что здесь общего с темой о семье? Я поясню, что здесь общего. В учении о церкви мы находим такое понятие, как Вселенская Церковь. Второе понятие – это Поместная Церковь. И третье понятие – это Домашняя Церковь. Что можно сказать о Вселенской Церкви? Послание к евреям, 13 глава, стих 20. Я прочитаю. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря, овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа». Бог для Вселенской Церкви воздвиг пастыря Иисуса Христа, и Он сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее». Мы иногда смотрим на церковь только в объеме поместной нашей церкви или в объеме нашего братства. Слово «церковь» – это гораздо больше. Это все поколения вековые, которые были до нас, и не знаем еще, будут или не будут после нас. Это все Божья Церковь, это возрожденные Богом души. И они могут быть даже в разных деноминациях и в разных церквах с разными названиями. Так вот, Бог для Вселенской Церкви воздвиг пастыря Иисуса Христа. Что мы читаем о Поместной Церкви? О Поместной Церкви. В послании Петра, я прочитаю 5 глава, 1 стих. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стад». Я хочу здесь обратить внимание на это слово «пастыри ваших». Речь идет о поместных пастырях, которые были в каждой поместной церкви. Есть пастыри у каждой поместной церкви. Стадо без пастыря жить не может. И там, где в наших церквах или группах нет поместных пастырей, надо понимать, что эта ситуация крайне неправильная. Нам нужно об этом поститься, молиться, взывать к Богу, побуждать братьев, чтобы там, где есть народ Божий, обязательно был пастырь, живущий вместе со своим стадом. Но это другая мысль. Я просто хочу выразить, что и у поместных церквей есть пастыри. А этим пастырем есть пастырь-начальник Господь Иисус Христос. Ну и вот теперь домашняя церковь. Кто же является пастырем для домашней церкви? Пастырем для домашней церкви является муж, отец. И вот говоря теперь о замысле новозаветних пастырей, текст, который я прочитал, пророчество книги пророка Иеремии, 3 глава, 15 стих, что Господь говорит: «И дам вам пастыри по сердцу моему, которые будут пасти вас со знанием и благоразумием». Я хочу обратиться вот к каждому брату, сейчас присутствуем еще здесь, и к себе самому. Бог и меня определил и дал как пастыря для своей семьи. Бог вас, братья, каждого индивидуально дал пастырем для вашей семьи. Бог определил вам очень большой статус, очень большой статус. Быть образом и славой Бога. И поставил вас быть пастырем. Бог пастырь, служители в церкви пастыри, и каждый муж и отец – это пастырь в своей семье. И вот, рассуждая в таком направлении, я хочу обратить внимание вот здесь на три очень важные истины, которые вот здесь, в этом тексте я прочитал. Первое, что «и дам вам пастыри по сердцу моему». По сердцу ли я Бога? Я как пастырь. Что значит по сердцу? Что за критерий у этого определения по сердцу? Вот как ты думаешь, какой критерий есть в Писании о пастыре, который по сердцу? Что по сердцу Богу? Думаешь, хорошо, что сразу не отвечаешь. Это говорит, что ты человек серьезный. Братья, дорогие, вы помните, что сказано о Давиде? Нашел я мужа по сердцу моему. Что написано дальше? Ибо он исполнит все хотения мои. Дам вам пастыри по сердцу моему. И какое хотение у Бога, чтобы какие были пастыри? Чтобы они пасли со знанием и благоразумием. О знании говорить не буду, просто времени не хватит. Хочу только на второе обратить внимание. Ну, если бы я больше имел времени, я бы сказал сперва о знании, а потом о благоразумии. Но я нахожу вот сейчас сказать о благоразумном пастыре. Благоразумном пастыре, муже и отце. Вот это та тема, о которой я хочу вместе с вами порассуждать. Ну так, для такого вступительного размышления, вот по вопросу со знанием, слово вот это, которое здесь стоит, знанием, оно имеет смысловое такое значение, это ведение, познание, мудрость. А вот это слово, которое здесь отмечено с благоразумием, это слово, которое состоит из такой практики. Это практическая направленность в действии на благо человека, ну, жены, там, детей. Я искал покороче определение, но не нашел. Вот это пересматривал некоторых исследователей, вот именно слово «благоразумие». Это практическая направленность на человеческое благо. То есть сознанием – это обладать определенными знаниями, мудростью, вот практика, знание определенное. А здесь практика, что все надо делать во благо. Моя жизнь должна быть посвящена моей жене в ее благо, спасение, возрастание, служение, подготовка к вечности. Моя задача по отношению моих детей заключается в вопросе возрождения, возрастания, служения, водительства Божьего и вся их направленная жизнь в их благо. Это задача моя как пастыря. Это все такое вот вступительное размышление. Почему-то микрофон падает. Зафиксируйте чуть-чуть сильнее. Вот так, да. Братья и сестры, в моей проповеди будет три раздела. Но, наверное, три я не успею. Скорее всего, что два. Сколько времени у нас есть, брат Юра?
35 минут.
Хорошо, как раз два раздела я постараюсь. Возможно. Возможно. Первое. Я сейчас прочитаю два текста из Писания, а вы внимательно слушайте. И если побуждение придет, задам вопрос. Вот там сильно шумно разговаривают. Можно попросить, чтобы там вот не было шума вот этого разговора? Братья и сестры, есть в Святом Писании, в Евангелии от Матфея, наверное, главнейшее повествование всего Евангелия. Это Нагорная проповедь Иисуса Христа. Это единственная, самая большая по объему и по содержанию, вот описанная Матфеем. Все остальные евангелисты очень мало уделили внимания Нагорной проповеди. А Матфей уделил очень много внимания. Так вот, в заключении Нагорной проповеди, заканчивается Нагорная проповедь вот очень важным таким определением. Очень важным. Я читаю 7 глава, 24 стих. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному». Оказывается, христианство может быть вот в этих двух вот определениях: благоразумный и безрассудный. Благоразумный и безрассудный. Это относится только к христианству. Это не относится к миру всему. Почему? Потому что здесь сказано: всякого, кто слушает и исполняет, будет благоразумный. Кто слушает? В это слово «слушает» входит все. Читает, изучает, исследует, проповедует, но не исполняет. Он может быть теолог, профессор богословия, но не исполняет. Это безрассудный человек. Первый и второй. И вот вопрос: а я к кому отношусь? К тому, который слушает и исполняет? Или слушает, это все слушает, читает, исследует, проповедует, все он делает. Но он не исполняет. Это безрассудный человек. И вот теперь один вот человек, о котором благоразумный домостроитель, благоразумный пастырь для своей семьи. Мы прочитали о нем: всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Дорогие братья, мы с вами перед очень серьезной ответственностью. Я благоразумный пастырь для своей домашней церкви. Или, может быть, я безрассудный. Я читаю, я учу, проповедую, наизусть знаю, благовествую другим. Но если я не исполняю, безрассудный, мой дом рухнет. Я выращу таких же лицемеров, как я сам. Потому что вот фраза, я часто ее раньше повторял, и сейчас хочу ее вновь напомнить. У Макаренко, это педагог, российский педагог прошлого столетия, у него есть очень сильная крылатая фраза: «Ничто так не расслабляет дисциплину, как расхождение между словом и делом у тех, которые призваны ее насаждать». Я Отец, я призван насаждать. Но если я не живу так, как говорит Писание, как учит Церковь, если я не живу, моя оценка, я безрассудный. Строение мое рухнет. И причем тут отмечено, и было падение его великое. О каком это падении идет речь? В блуд упадет, напьется, занаркоманит. Нет, мои, то падение невеликое. Упал, 7 раз упадет праведник и восставит его Господь, если покается. Но великое падение, в контексте этого рассуждения, речь идет о том, о которых выше сказано. Здесь он просто объясняет, что это за люди, которые многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, мы проповедовали, чудеса, бесы, все там такое, столько делали». А он говорит: «Никогда не знал вас. Никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззакония». Они слушали, знали, проповедовали, но делали беззаконие. Они не поступали по слову, и в этом их беда. Братья и сестры, значит, вот в контексте вот только этого слова, это первая мысль, на которую я хочу сейчас обратить внимание. Благоразумный пастырь в семье. Я так у себя обозначил. Благоразумный пастырь в семье. Как стать благоразумным пастырем? Благоразумным пастырем делает Бог человека, если основываться на этом тексте. Кто может стать благоразумным пастырем? Благоразумным пастырем может стать тот, кто слушает слова Моисии и исполняет их. Уподоблю, то есть сделаю его. Это будет делать Бог. Когда мы слушаем и исполняем, то его слова становятся в нашей плоти. Слово стало плотью в нашей жизни. И когда в нашей жизни слово становится плотью, вот тогда я буду благоразумным домостроителем моей семьи. Это первая мысль. Вторая мысль в этом же тексте, на которую хочу обратить внимание. Для чего Бог желает сделать из нас благоразумных домостроителей? Ответ тоже в этом тексте. Уподоблю мужу благоразумному, который построит дом свой на камне. Бог желает сделать нас благоразумными пастырями наших домашних церквей, чтобы мы строили дом наш на камне. А кто такой камень? Братья и сестры, кто? Христос. Камень Христос. Его учение – это камень, непоколебимый камень. Что бы ни произошло в мире, но если мы живем по слову живем, мы непоколебимы. Это слово утверждено на небесах. Оно очищено, это слово. Особенно говоря о Новом Завете. Бог желает сделать нас благоразумными домостроителями, чтобы мы построили свой дом на камне. Дорогие братья, это желание Бога. Но оно неосуществимо, если к этому желанию мы с вами не приложим нашего усилия слушать и исполнять. Я хочу еще раз повторить, что значит слушать. Может, вы даже дополните еще этот список, сделаем шире. Слушать Слово – это тот, который читает Слово. Это тот, который исследует Слово. Это тот, который проповедует Слово. Это тот, который посещает собрания и слушает Слово. Это слушать Слово. И исполняет его. А исполнять Слово – это значит жить так, как написано. У одного брата спрашивают: слушай, а как-то ты, слушай, как-то ты неправильно поступаешь в этой ситуации, в бытовой там ситуации. Один брат говорит другому, он говорит: да это не так страшно, главное учить правильно. Я когда эту фразу услышал, знаете, меня просто вызвало такую вот реакцию такую вызвало, но я сдержался. Я ему не сказал, что я о нем думаю. Я вам хочу сказать. Вот эти люди, которые так мыслят, главное правильно учить. Дети, вы идите в собрание, дети, вы читаете Библию, дети, вы поступаете по Писанию. Кто-то сказал, слова учат, а примеры, пословицу помните такую, а примеры что делают? Убеждают. А примеры убеждают. Человек, который правильно учит семью, жену, детей в церкви, но человек, который так сам не поступает, это безрассудный человек. Дорогие братья, это очень серьезный вопрос. Какой я домостроитель? А вот мне дали уже. Ой, спасибо. Значит, брат Юра, вы мне дали 35 минут, да? А вот еще дали стакан, значит, мне еще полчаса можно добавить.
Да, полчаса.
Ну, два стакана, пока я их выпью, так что. Братья дорогие, я бы очень хотел, чтобы мы с вами на это очень серьезно обратили внимание. Это не просто мое убеждение. Это непосредственно взято из основного учения Иисуса Христа. Это Его лично слова. Если в моей жизни я что-то не исполняю, извините меня, виновен в одном, что говорит Писание? Виновен во всем. Поэтому, дорогие братья, нам, как отцам, как пастырям наших домашних церквей, вот это первая очень важная истина, чтобы мы с вами были благоразумными пастырями наших семей, нам нужно слушать и исполнять, и тогда Бог соделает нас благоразумными для того, чтобы нам построить наш дом на камне. И чтобы души, которых мы родили, чтобы вместе с нами они вошли в город воротами, они вошли в Царство Небесное, и там мы все вместе служили Богу. Это вот первая очень важная мысль. Вторая мысль. В этом первом разделе будет две мысли. Вторая мысль, я прочитаю текст Писания, который записан в Евангелии от Луки, 12 глава. 12 глава, 42 стих. «Кто же верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба?» Это второе назначение, которое имеем мы с вами, благоразумных пастырей, благоразумных домостроителей. Господь же сказал, кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господь поставил над слугами своими. На что хочу обратить внимание? Тот, кто в нашей пастве, независимо, это поместная церковь или это моя семья, это души, которые не нам принадлежат, которые принадлежат Богу. Наследие от Него, дети от Него. Когда увидят у себя детей своих, дело рук моих. Братья, сестры, тех, кого мы рождаем, они не нам принадлежат. Нам их дал Бог. Если бы Бог не вдохнул дыхание жизни, не родился бы этот ребенок. Я иногда говорю, мы по клеточке сложились, а Бог дыхание жизни дал. Из двух клеток миллиарды клеток родились. Делились, множились, совершенствовались внутренние органы, система кровоснабжения, мышц, соединительных тканей, костной ткани, там все это вот. С двух клеток. Это чудо, это Бог сделал. И поэтому это не наши дети. Это Бог нам дал этих детей. И дал их на время. И сказал, что придет время оставить человек отца и мать. Оставит. Придет время, наши дети, которые называли нас отцом, станут молиться «Отче наш, сущий на небесах». И для них Бог станет отцом. Это наша задача, чтобы Бог для них стал отцом. Так вот, братья, первая очень важная мысль в этом тексте – это то, что мы имеем, жена ли это моя или мои дети, это слуги Божьи. И к моей жене должно быть правильное отношение, она принадлежит Богу и дети, которых дал мне Господь. Мы иногда приватизируем и считаем собственностью, знаете, как вот в древности жена была, это как товар определенный. Умер хозяин и жену туда и похоронили. Ну, чтобы ему там скучно вроде того, что не было. Вот. И туда все. Почему раньше за всеми такими людьми жены так ухаживали, чтобы дольше прожили их мужья? Ну, сами хотели жить. Мы так не понимаем. Мы понимаем, что ту, которую я избрал, сделал предложение, она принадлежит Богу, она Его собственность. Дети, которых дал нам Господь, это Божьи дети. Я когда-то приводил пример. К нам привезли одного из, еще в те годы, как раз окончание гонений, и дети одного служителя, он там был в трудных обстоятельствах, и нам привезли домой, чтобы он пожил у нас. Так мы, знаете, мы ходили с него, пыль сдували. Ну, так вот, знаете, в таком переживании, что это же, ну, ребенок вот такого известного, труженика, там, все такое. Мы там думали, чтобы он не упал, не споткнулся, синяк не набил, чтобы его покормить, купать, спать укладывать. Ну, знаете, вот это чужое, это вот, это не наш, это вот, ну, это человеческое такое переживание. Детей, которых мы имеем, это Божья награда. Вот надо на них посмотреть, как в полном смысле этого слова Бог дал. Так сказала Ева, и это на все века останется неизменная истина, которую Ева сказала о родившемся первом ребенке. Братья и сестры, мне так хочется, чтобы мы сейчас вот это поняли. Братья, с кем мы работаем? Мы работаем с теми, которые принадлежат Богу, а не Его собственность. обидеть, огорчить, поднять руку, оскорбить там жену, это вообще не должно уже именоваться. Такие даже вещи не должны иметь в нашей жизни. Такие практики, такое отношение. Это ж чудовищно так, можно даже вот подумать, что на того, кто принадлежит Богу, я сейчас там вот какое-то зло сделаю. Даже подумать это как? Это нелогично подумать. Братья, а это вот речь о нас тут идет. Господь же сказал, кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими. Бог нас поставил. Он мог бы наоборот поставить. Но Он определил мне родиться с мужским полом, моей жене с женским полом. И вот тогда уже произошло это определение, что я буду мужчиной. Это Он определил. Он определил. Она женским полом. Это не от нее зависело, и не от меня это зависело. Мы это все понимаем. Он поставил мне родиться так, а ей так. И вот это первое размышление здесь. И вторая мысль, о которой я хочу, чтобы мы порассуждали сейчас, которая является важной ответственностью нас, как благоразумных домостроителей, домоправителей. Если там мы говорили о домостроителе, то здесь мы говорим о домоправителе, которого Господин поставил над слугами своими. И здесь открывает Господь две очень важные ответственности у нас с вами. Поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба. Значит, нужно давать пищу в свое время, и нужно давать пищу определенной мерой. Братья, это вот очень важные сейчас вещи, которых я хочу, чтобы мы с вами порассуждали. Очень это важная истина. В свое время и в свою меру. Приду такой пример, совершенно отвлеченный. Вот о мере, меру, да, в свое время и меру хлеба, в свое время, да. Вот когда у нас, знаете, двигатели у нас у всех машины, мы все ездим. И вот представьте себе, если мы с вами, пришло время замены масла, а мы в свое время не поменяли масло. Что может произойти с маслом в двигателе? Кто скажет, брат Сергей, что может произойти с маслом в двигателе? Мы вот 10 тысяч я проехал, надо менять, а я не поменял. А я 15 езжу, 20 езжу. Что произойдет с маслом? Первое. Так, значит, теряет свойства, еще что? Оно выгорает, оно исчезает. Может получиться так, что там не будет смазки. Мы можем потом залить смазку, но работа уже без смазки произошла, и уже непоправимо. Мы хоть тонну масла туда лей. Надо вкладыши менять, надо там и коленвал снимать, и протачивать, и поршня, и блок, и много «и». И никогда не восстановишь уже в том первоначальном значении. Почему? Не вовремя. Братья и сестры, всему свое время. Время жизни жены, которую Бог дал мне. Время жизни детей наших. Всему свое время. И нужно вовремя дать. У нас, мы вначале занимались огородом с женой. Там, ну, думали, как бизнес, искали пути, где, как, что у нас пойдет, испробовали одно, второе, третье. Вот мы посеяли там редиску, натянули балаганы и все такое. Но однажды мы куда-то поехали, а опытности не было. И мы не посмотрели, что соседи боковые, торцевые вот стороны, они открыли, а мы не открыли, ушли в собрание. В собрании где-то еще подзадержались, к трем вернулись домой, и все, что там, сгорело. Мы открыли, через несколько часов мы открыли это все, но все пропало. Нужно было все это удалять и сажать заново. Дело, сделанное не вовремя, оно принесет непоправимый урон. Непоправимый урон. Еще один пример. Если не вовремя питаться, что произойдет у ребенка? Язва болит, язва желудка. А если ее не лечить, что произойдет? Язвенная болезнь. Весь желудок покроется язвами. А потом что? А потом будет рак, а потом распад, а потом смерть. Знаете, потом, знаете, можно кормить вовремя, а уже все пропало. Все, время ушло. Это все я привожу примеры материального значения. Братья и сестры, земная жизнь – это утроба, где живет и развивается человек для вечной жизни. Упущенное время здесь никогда не повторится. Никогда. Несколько мыслей духовных, которые хочу здесь сказать сейчас. Вот смотрите, в свое время. В свое время. В каждом периоде дня есть свое время. В каждом периоде жизни есть свое время. Очень ярко эту истину выразил Господь. Это 6 глава Второзакония. Евреи эту главу почти всю знают наизусть. Но особенно фрагмент, который начинается Второзаконие 6.4 и ниже. Все евреи, всех поколений это знают наизусть. Горе. Вот, и плохо, что мы в наших церквах не очень развито у нас учить наизусть Писание. Так вот здесь, что говорится о времени? О времени. Говоря о нас, как о домоправителях теперь уже, мы управляем нашим домом, и одно из основных наших задач по отношению к нашим детям – это воспитание их в учении и наставлении Господнем. И вопрос – а когда это надо делать? И вот здесь, на это звучит ответ. Значит, 4 стиха и ниже. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь един. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твою, всеми силами твоими. Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Это первое. В сердце твоем. Чтобы быть благоразумным домостроителем, слова Бога должны быть в сердцах наших. А теперь, говоря о времени, в свое время. «И внушай их детям твоим, говори о них». И теперь перечисляется время. «Сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая». Братья и сестры, оказывается, вопрос воспитания – это не вопрос каких-то полчаса или 15 минут работы с текстом Писания. Вопрос воспитания детей – это образ жизни, когда ты должен говорить то, что в твоем сердце. «Да будут слова сии, которые заповедую тебе в сердце твоем». Это знание и исполнение. Это благоразумный муж, который слушает и соблюдает. Оно у него в сердце. «И внушай их детям твоим. И говори о них». Внушай и говори. Внушить – это задача, которая должна быть разрешена, чтобы дети то, что мы говорим, приняли, поверили, полюбили, выучили, исполнили. «Внушай их детям твоим и говори об них». То есть сегодня дети это знают, но они завтра могут забыть. Об этом нужно говорить всю жизнь. Говори о них. Выучи, живи так. А потом говори о них, всю жизнь говори о них. Я уже приводил когда-то пример, может, и здесь приводил, не знаю. Я в Голландии увидел такую хорошую практику. Ну, я не в Голландии был, в Германии с голландскими немцами. У них очень хорошая практика. Хотя мы их считаем людьми, ну, плотскими такими. Они там иногда кое-какие грешки в наших глазах делают, которые мы не делаем. А мы другие делаем грешки, которые им непонятны. Вот. И вы знаете, вот эти люди, которые, как нам кажется, они плотские люди, да? Они иногда там подымят где-то за уголком несколько минуточек, да? Вот. И мы их, конечно, судим. Ну, мы не делаем это, да, мы это считаем за грех. Но то, что мы ночами едим, они считают это грех. Что мы ночами мясо, сало и все такое, вот утробы наши расширяются от этого. Они считают этот грех страшнее, чем сигарета. Да, страшнее, чем сигарета. Так вот эти голландцы, они, у них очень серьезная практика. Всегда, во всех обстоятельствах, где бы они ни были, вот сколько они кушают, столько после приема они и рассуждают о слове. Если у них мало времени, они быстро кушают и на часы смотрят. 7 минут ели, 7 минут будут читать и рассуждать. В дороге, дома, в ресторане, в гостях, где бы это ни было. И я когда попал к ним и общался с ними, вы знаете, меня даже стало это раздражать немножечко. Но мы же так не привыкли. Мы привыкли, провели богослужение, потом о том, о сём. А у них нет. Вот сколько мы сидели за столом, столько будем рассуждать. А потом через каждые 15 минут молиться. Молиться, и все будут молиться. А потом, вот у них такая культура. Говори о них. Говори об них. И сидя, и идя, и ложась, и вставая. Дорогие братья, вот это вот так недостает нашей жизни. Я занялся пчеловодством в свое время именно потому, что хотел вот эту практику исполнить в своей жизни. И у меня это получалось, когда мы уезжали на пасеку, и мы с утра об этом делали. И мы это делали, когда работали с пчелами. Мы учили наизусть, и ложась, и вставая, и в вечерние часы у костра, возле казана там, или самовара, старались это делать. Вот открылась мне вот эта мысль, что это образ жизни, чтение, рассуждение, изучение, исполнение. Братья, это наша задача. Я думаю, что вот эти две очень важные мысли – который в этом сейчас пока тексте, я говорю, первое, это в свое время, во время детства, во время юношества, во время отрочества, во время юности уже зрелой, во всякое время нужно заниматься именно этим, внушать и говорить. И вторая мысль, которая здесь, в свое время меру хлеба. Мера. Мера – это определенный объем. Мера – определенный объем. Когда у нас вся семья была, мы брали 6 булок хлеба. Когда у нас стали дети уходить, мы стали брать 4 булки хлеба. Потом 3. Сейчас берем 2. Хотя нас трое, ну, часто гости. Вот берем 2 сейчас булки. Мера. Учитывая, ну, сколько нас осталось, мера. Я хочу сейчас на это тоже обратить внимание. Братья, для благоразумного пастырства надо знать эту меру хлеба. Приведу такой пример, вот, из жизни. Друг у меня был, и он мне рассказал эту историю, как однажды он был еще маленький, это мама ему рассказала, когда он был маленький, а мама в это время работала на огороде, а он проснулся и сильно кричал. А его сестричка, которая была на 2 года всего старше, она так братика любила, она так его любила, а ему там было всего, наверное, месяца 3-4. Она его так любила, что знаете, что делала? Она... Когда он кричал, она стала брать колбаску там, жевать и в ротик ему заталкивать. заталкивать колбаску. А он еще кричит, она пальчиком ему, туда пальчиком, и вот так это заталкивает. Ну, она ж любит братика. Ну, чтобы братик-то не кричал, а кушал. И в это время мать зашла, а он уже синий. Ну, как-то еще дышал через нос, но она уже туда ему так затолкала, что он уже кричать не мог. А мать услышала крик, потом перестал ребенок кричать. Сперва думает, да ладно, перестал, значит, уснул. А потом она думает, а вдруг что-то произошло. Побежала, он уже синий. Она схватила этого ребенка, палец давай, все оттуда. И еле-еле трясла его там, приводила в чувство искусственное дыхание. Вот. И считала, что у нее 2 дня рождения. Это не та мера хлеба. Ну, это физический хлеб. Я не о физическом хлебе сейчас, не о хлебе для тела нашего, для душ наших детей. Братья и сестры, вот первый текст, на который хочу обратить внимание, вы его тоже все хорошо знаете, это 1 Петра, 2 глава, стих 2. «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко». Оказывается, младенцам надо чистое словесное молоко. Писание, просто Писание. Чистое словесное молоко. Не проповеди, а просто молоко. Вы знаете, удивительное откровение. Я услышал, это научно доказанный факт, что ребенок слышит не тогда, когда он только родился, когда он там в утробе матери. Он слышит, что читает мама, какую музыку слушает мама, слышит ребенок. Почему у нас сегодня уделяют мир вундеркинды? Знаете почему? Эти мамочки с колонками у живота спали, и у нас сегодня есть дети, которые там вот 90 сантиметров ростика всего, там не знаю сколько им. Он говорит на чистом китайском языке, читает и очень много. Это научно доказанный факт. Я лично разговаривал с научным сотрудником, который мне это все рассказал. Вы хотите, чтобы ваш ребенок был там великим музыкантом? Вот сюда, к животику, наушники, сюда и сюда, и ребенок все будет это слышать. Все, что вокруг него. И даже, знаете, этот человек сказал, ты из детства знаешь Писание. Вот это слово «из детства», оно, оказывается, рассматривается подлиннике, как еще вот там. Вот там этот еще ребеночек. И вот эта мера хлеба, которую мы должны дать ребенку, который там. Братья и сестры, нам надо, братья, заботиться, чтобы наши матери молились сами питаться этим хлебом жизни, словом, чистым, словесным молоком. Трансформировали в разуме своем, размышляли об этом. У нас практика хорошая, что мы проповеди слушаем, это хорошо. Разные проповеди, разных проповедников, с разными понятиями. Возлюбите чистое словесное молоко. Размышляйте. Размышляйте о слове. Вникайте в то, что написано. Очень хорошая практика. Я знаю, некоторые жены имеют эту практику. Когда кормят ребенка, вслух читают Писание. Очень хорошая практика. Я вам в том году, наверное, или позапрошлом году, не помню, когда я был здесь у вас, то у меня одна из дочерей мне рассказала вот эту свою практику, что за время вскармливания ребеночка, кормила она его больше года, она, ну так, ей легло на сердце, она прочитала всю Библию от начала до конца, пока его кормила. Закладочка в ней была, читает, 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 и пока она его кормила, не дремала, а читала. Время покажет, что выйдет из этого ребенка. Да, на это время этой пищи было достаточно. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение. Да, это молоко принесет спасение. Оно нужно детям, оно нужно новорожденным, молоко. Здесь еще очень важная мысль. Пища должна быть простая, соответственно, возрасту духовному. Вы знаете, я встречал такую вот практику, когда отцы, знаете, ребенок только начал читать, они его заставляли по 5 глав прочитывать. Каждый день будили в 6 утра, с 6 утра там мыли, умывали ребенка, тормошили, чтобы он проснулся, и час ребенок читал. У них был всего один ребенок. И вот они хотели из него слепить такое что-то, вот такое что-то необыкновенное. Геннадия Константиновича хотели из него сделать. И вы знаете что? Этот ребенок сегодня не в церкви. Он терпел, терпел вот такую, такое вот, вот все это. Это была все пища не по возрасту. Не по возрасту. А если пища не по возрасту, она никогда не принесет пользы. Как важно меру хлеба знать каждому, что нужно. Детям нужно молоко. Конечно, ребенку непонятна книга Малахии, Осии, непонятно Иеремии, Иезекииля, непонятна книга Левит. Конечно, непонятно. Но этот духовно бодрствующий, в кавычках, брат, он требовал, чтобы он все вслух читал и потом только шел в школу. Вы знаете, он у этого ребенка убил всякое желание к Библии. Ну, вот такая практика. Я вот лично знаком с таким ребенком. Меру хлеба. И наша задача, как отцов, если я говорю о маме, когда ребенок там, дать ему эту меру хлеба духовного, молочка этого дать, да самой читать, размышлять об этом. Вы одно, ваши эмоции, чувства, дух, душа ваша, вы вместе. Только когда пуповина разорвет вас, тогда у него самостоятельное дыхание, мышление, нервная система, все самостоятельно. Дать нужно эту меру хлеба и подросточку. Дать эту меру хлеба нужно юноше. Знаете, вот еще один такой текст Писания в книге Притчей. Мы читаем: «Юноше знание и рассудительность». Наша задача, что юноше, который уже способен к изучению, нужно дать знание Писания. Нужно рассудительность, чтобы он был... мог размышлять об этом. Причем вот слово «рассудительность» – это синоним благоразумию. Он правильно рассуждает, а потом только он то, что он правильно рассуждает, он может правильно принимать и правильно действовать во благо окружающим. Братья и сестры, это две мысли по вопросу пастыря благоразумного. Мы должны быть благоразумные пастыри, которых Бог сделает благоразумными, если мы будем слушать и исполнять, Он сделает нас благоразумными, и мы сможем только тогда построить наше строение семьи на камне, на Христе. И вторая мысль, о чем мы порассуждали, это благоразумный домоправитель, который раздает пищу и в свое время, и в свою меру. Это вот первые две мысли. Я бы хотел, чтобы мы это приняли к нашим сердцам и постарались, братья, об этом молиться и понимать. На нас с вами очень большая ответственность. Мы с вами домостроители, и мы с вами домоправители. Это большая ответственность. Речь идет о вечной жизни. И если, братья дорогие, для матерей наших выпала доля физического рождения, то для нас с вами, для отцов, выпала доля духовного возрождения. Дети мои, за которых я снова в муках рождения. Муки рождения. Это как раз вот именно этот процесс, когда мы в свое время и в свою меру. Это муки рождения. Апостол Павел об этом говорит с ефесскими пресвитерами. Я день и ночь учил каждого из вас. Не то, что там всем преподал и все. Индивидуально работал каждого из вас день и ночь в подталкивал, вкладывал, пояснял, разъяснял, учил, призывал, каял, исповедовал, ну и так далее. Индивидуальная работа. Мы с вами домостроители, и наша задача, чтобы на этом камне того, что мы слушаем и исполняем, только тогда мы сможем правильно учить, и наши дети будут слушать и исполнять в своей жизни. И мы домоправители, а суть нашего домоправительства заключается именно в том, чтобы дать в свое время меру хлеба. Пусть Господь нас в этом благословит. Сколько есть еще время? 5 минут. Хорошо. Сейчас я хочу вторую мысль сказать. Это основные черты характера благоразумного домостроителя и домоправителя. Основные черты характера. Я постараюсь, вот очень, тема просто она очень увязана здесь. Хочу ее хотя бы кратко, но все равно сказать. Первый текст Писания, который я прочитаю, это текст Писания, записанный книга Притчей. Все 4 текста будут из книги Притчей. Книга Притчей, сейчас скажу какой, темно у вас тут, как вы тут читаете? Да, так, 12 глава, 12 глава. Стих 16. У глупого тотчас же выказывается гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Мы сейчас говорим с вами о характере. О характере благоразумного домостроителя. Так вот, благоразумный домостроитель, он скрывает оскорбление. В нашей жизни отцов могут оскорблять, и жена может оскорбить, и дети могут оскорбить. Так вот, благоразумный домостроитель, он и управитель, он скрывает. Это говорится о характере его, о поведении, образе жизни, принципе жизни. Он скрывает оскорбление. Хочу привести 2 примера. Когда-то Саула избрал Бог через Самуила, и Самуил был человек эмоциональный, он обращается к Израилю, говорит, кому как не ему, он над плечи выше, он и преимущества такие, говорит о Сауле. Но в это время Саул был в должном духовном состоянии, и мы читаем там, что некоторые люди, они не поднесли ему даров, не проявили к нему уважения, и там есть такая пометочка. Он как бы не замечал. Как бы не замечал. Это говорит о нем. Он скрывает оскорбление. Он его скрыл. Он заметил? Заметил. Но он сделал вид, что он не заметил. Он скрыл это оскорбление. Да? Давид, тоже, когда семей его злословил, он тоже говорит, Господь попустил ему. Они хотели снять голову и сняли бы. Господь попустил ему. Оставьте его в покое. Люди умели скрывать, благоразумный скрывает свое оскорбление. Братья, сколько в жизни наших семей проблема того, что мы оскорбляемся женой или детьми, какими-то мелочными явлениями наших личных взаимоотношений, отношения к детям, к какому-то устройству, оскорбляемся, что-то сделали не так, что-то, и на этом могут быть столько проблем. Благоразумный скрывает свое оскорбление, скрывает, не показывает его. Это не его цель, знаете, брюзжать своими обидами, не его цель. Его цель – строить. Кто-то неправильно отнесся, он предал это все Богу, как Давид. Господь попустил ему, может, Бог презрит на мое смирение и воздаст мне. Вот наша позиция должна быть такая была у Давида. Второй текст Писания. 13 глава притчи, 16 стих. «Всякий благоразумный действует знанием, а глупый выставляет на показ глупость». Знание и глупость. Благоразумный действует знанием, а глупый нет знания. Он глупость и делает. И еще один текст. Это 14 глава, 15 стих. И мы сейчас объединим эти два мысли. «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим». О чем здесь идет речь? Благоразумный действует сознанием, а глупый выставляет на показ глупость. Сознанием. Благоразумный должен иметь знание. Братья и сестры, есть очень важный текст Писания. Я хочу на него сейчас обратить внимание. Этот текст отмечен во второй главе книги Притчей. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то разумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге». То есть, здесь речь идет об интеллектуальной мудрости, о практической бытовой мудрости. И когда мы это все постигаем, область незнания всегда больше области знания. И чем шире расширяется у нас область знания, тем больше у нас область незнания. Это философия древняя, ее все хорошо знают. И вот чем больше мы соприкасаемся с областью незнания и изучаем, исследуем, размышляем, тем больше расширяется наша область познания. Но это трудная работа. Нужно наклонить сердце к размышлению. Нужно искать, как серебра, отыскиваться, как сокровище. Это такое кропотливое дело. И здесь, знаете, две такой мысли. Это интеллектуальная мудрость, и это успех практической материальной жизни. Он очень рядом. Вот здесь второй текст, который я сказал. «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимательный к путям своим». Благоразумный изучает. Он смотрит на успех, получится у него или не получится. Вы знаете, можно верить любому слову, заниматься чем, только кто бы не занимался. Я помню, я был когда в этом поиске, вот чем заняться. Занялся аграриями, занялся, хотел нутрями, занялся строительством, потом занялся цех. Вот все испытывал. Смотрю, у того цех идет, взялся за цех. У того нутрии пошли, решил купить нутрии. У того земля, аграрии пошли, взялся за это. А потом понял, что ни одно, ни другое, ни третье не мое, оказались мои пчелы. Я долго к этому шел. И вы знаете, здесь очень важно посмотреть на путь свой, какие цели у тебя, к чему ты хочешь стремиться. Создай ту работу, с которой ты будешь жить в семье, с семьей, учить, вразумлять, наставлять. И вся твоя жизнь будет, она тесно сопряжена с семьей. Это будет давать тебе доход обязательно. У меннонитов, мне когда пришлось быть там, в Пенсильвании, вы знаете, это очень богатые люди. Очень богатые люди. Но они очень скромно ходят. Ну, у них это философия такая. Они ездят только на подержанных машинах. Никто не покупает новых машин. А некоторые еще и на железных ездят, амиши, без резины. Ну, вот такая скромность. Хотя они очень богатые люди. Но знаете, весь их быт сосредоточен аграрии, разные дела у них, но главная цель – быть семьей, быть с детьми и постоянно с ними учиться, с ними и на богослужение, с ними гонять футбол. Причем у них футбол – одна из самых распространенных игр в семьях, в церквах и в школах, их во всем. Очень. И девочки, и мальчики, взрослые и дети. Все в этот футбол бегают, мячи гоняют. Вот. Ну вот у них одна цель – быть с детьми заодно, чтобы, знаете, в эти открытые ротики физического и интеллектуального питания вложить и духовного, вложить, быть в этой гармонии с ними, чтобы все вложить им, чтобы они все приняли, что родители – это их друзья, это их родители, это их духовные наставники, это все. Мне очень понравился этот образ их семьи. И там очень хорошие результаты. Очень хорошие. Там отсутствует, ну, почти 99% все дети, у них в семьях, все верующие, все в церквах. Образ жизни. Я не призываю к этому образ жизни. Я призываю к практике такой, чтобы мы могли, и причем у них очень много людей очень грамотных. Да, у них это все есть. Вот здесь мы говорим об интеллектуальной мудрости, что нужно научиться размышлять, изучать, исследовать. Я могу привести несколько примеров, когда в нашей семье даже дети начали работать, и начали работать не просто делать так, как кто-то делает, а стали работать над тем, чтобы сделать лучше, чем делают другие. И знаете, когда они стали делать лучше, чем стали делать другие, а этому что предшествовали? Десятки книг, которые мои сыновья сидели и читали, и химию вспоминать, и как краски, лаки соединяются, реакция древесины, и все подняли, столько литературы. А потом, когда стали работать, у них пошло дело, что-то новое они внесли. Ну, это такой маленький пример. Надо научить детей мыслить, работать головой. Беда наша, если мы не поможем детям нашим понять, что это повеление Писания. Повеление Писания. Если сделаешься внимательным к мудрости, наклонишь сердце твое к размышлению, вот критерий очень важный, или, ну, очень важное, слово хочу подобрать, очень важный принцип для мудрости интеллектуальной. Это размышление. И будешь искать, как серебра отыскивать, как сокровище. Уразумеешь страх Господень и найдешь познание Бога, что Бог тебе это дал и тебя благословил. Поэтому это очень важно, братья и сестры, чтобы мы были благоразумными, которые вот имели в этом деле мудрость интеллектуальную и материальную, от которой зависит и результат нашей жизни. И четвертый, заключительный текст, который я прочитаю. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Благоразумный домостроитель, благоразумный домоправитель, он видит беду. Как несчастны эти семьи, где домостроитель и домоправитель не видел беду. Они попали в какие-то греховные явления. Они попали в какие-то материальные долги. Они попали в неустройство быта и своего бизнеса. Они не видели беды. Не видели. Они обкрадывали Бога. И Бог посылал им пожирающих. Но эти домоправители, домостроители, они не исполняли Писание. Они приходили в ужас, в зависть, почему у них не получается, рядом с ними живут семьи, и моложе их, и у них все получается. Потому что не были теми благоразумными, которые бы были способны видеть беду. Где беда может быть? Несколько мыслей, источники беды, которые могут прийти. Притча 13.3. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, А кто широко открывает рот, тому беда. Надо самому не быть болтливым. Надо самому, чтобы твоя речь приносила назидание, благодать, а не сплетни, унижение, клевету, за что призовут к ответственности и в мире, и в церкви. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. Хранить уста. Знаете, в семьях мы можем не хранить уста. Мы можем осуждать других, там, критиковать при детях. Мы оскверняем себя. Мы к этой культуре жизни приучаем детей. Это наша трагедия. Это наша беда. Мы не храним уста. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вот интересную проповедь услышал: серое пространство. Есть черное пространство – это грех, есть белое пространство – это святость, а есть серое пространство. Это еще не грех, но это уже и не святость. И некоторые люди в этом опасном месте, они находятся. Ну, посмотреть какой-то фильм, ну, это же еще не грех, я же не упал в прелюбодеяние, в пьянство, я наркотик не попробовал, я что-то не понюхал, я с кем-то там не обнялся, я... Вот это же еще я не сделал, я только посмотрел это, да? Так вот, мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Братья и сестры, это тоже очень важно, когда мы удаляемся от зла. Это благоразумный. И 28-я притча, 14 стих. «Ожесточает сердце свое тот, кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду». Братья и сестры, это тоже очень важная. Вот знаете, истина, очень важная истина, которая принесет нам беду, это ожесточение нашего сердца. Вы знаете, очень хорошо, когда отцы полагают пример детям в покаянии, когда каются, смиряются, просят прощения. Но тот, кто ожесточает сердце свое, когда сам виновен перед детьми, и они видели, и он не кается, он попадет в беду, в какую? Его дети не будут каяться, его дети будут считать лицемером. Для детей он никогда не станет авторитет. Он попадет в беду. Братья и сестры, я тут десятки текстов, но я не буду сейчас читать, заключительную мысль скажу о беде. Это материальное служение. Благоразумный видит беду и укрывается. Если кто не верен Богу в материальном служении, если кто обкрадывает Бога, я в этом убежден. Я понимаю, что книга пророка Малахии никто не отменял этого источника благословения, которого сказал Господь: принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Я помню, Юрий Николаевич нам рассказывал, как они у себя в церкви сделали стол для приношения. Мне сильно это понравилось. Мы тоже стали практиковать, ну, у нас там в основном пчеловоды, мы делаем этот стол приношения, пчеловоды тонны меда сносят, мы обеспечиваем кого только можем в Сибири, в издательстве, в изобилии и в достатке. И раздаем, и остается, и раздаем и неверующим даже иногда с этого стола изобилия. И вы знаете, вот те, кто соблюдают то, что Господь тут сказал, Господь обращается в таком, мне даже за Бога вот жалко, вот его такое, что он говорит: ну вы хоть в этом испытайте меня, говорит Господь, ну у вас нет веры в доверии ко мне там во всех духовных вещах, ну вы хоть в этом, ну вот принесите все десятины в дом хранилища. Не изолью ли я на вас благословение до избытка, я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды. Братья и сестры, это же беда, которая придет в мою семью, в семью моих детей. Если мои дети не приучены к десятине, извините, к ним придут беды. Я приводил пример о том, что вот у нас есть пчеловоды, которые одни каждый год пчел продают, а другие каждый год у них покупают. И никак не могут эти понять, что надо просто изменить отношение к десятине. И покупают, вкладывают, занимают, берут кредиты. Ну как-то год же надо жить. Ну купите 100 пакетов. Сколько это будет? 500 000. А кто-то 500 000 положил в карман, и целый сезон ему на транспортные расходы, и на хлеб насущный, и даже на маслечко останется. И он спокойно пчеловодит год. И залить бензин, и что нужно, 500 000. На 5 месяцев хватит, по 100 000 на месяц. Я думаю, можно прожить, правильно? Если 100 000, можешь прожить или нет?
Можно
прожить, а почему нельзя? Ну, может, не так уж на широкую душу так. Ну, так скромненько на 100 000 можно прожить. Братья и сестры, это же практика жизни. Я смотрю на этих и плачу, думаю, люди, ну когда ж вы поверите? Стал с ним об этом говорить в одном городе. Говорит, брат, это закон, не надо сюда, мы живем под благодатью. А я говорю, а благодать это не беззаконие. А благодать это выше закона. Если закон говорит не прелюбодействуй, то благодать говорит не смотри даже. Вот что говорит благодать. Братья и сестры, я говорю сейчас основные характерные черты благоразумного мужа, благоразумного пастыря, домостроителя, домоправителя. Пусть Господь нас благословит. Хочу пригласить к молитве. Давайте мы сейчас помолимся Господу, чтобы Господь помог нам, чтобы мы были благоразумными домостроителями, благоразумными домоправителями, чтобы этот характер благоразумного мужа был в жизни нашей, и тогда и нам, и нашим детям будет хорошо. Может быть, что-то коснулось наших сердец. Может быть, что-то у нас не так. Не смущайтесь. Давайте об этом помолимся. Давайте в этом покаемся. Давайте обратимся к Господу. И Он благ, и Он нас помилует. Аминь. Склонимся.